Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. На Украине стартует финальная фаза избирательной кампании на выборах в Верховную Раду. В Нью-Йорке завершается сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В понедельник ряд стран НАТО начинают учения в Латвии. Объявление лауреата премии Вацлава Гавела 29 сентября. 30 сентября исполнится 15 лет с начала Второй Чеченской войны. И в начале недели выйдет новая книга о политической и личной жизни Евгения Ройзмана. Об этих и других событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема программы. На Украине началась активная фаза парламентской избирательной кампании. До выборов остается меньше месяца, регистрация кандидатов закончилась. Назначенные на 26 октября досрочные выборы Верховной Рады Украины должны завершить начавшийся после Майдана процесс обновления власти. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
В следующем составе украинского парламента появятся узнаваемые и многие новые лица. Активисты Майдана, журналисты, командиры добровольцев. Батальонов, участвующих в операции в Донбассе. Согласно закону, 225 парламентариев должны быть избраны по партийным спискам и столько же в мажоритарных округах. Однако в будущей Раде вместо предусмотренных 450 будет только около 430 депутатов. Не будет народных избранников от Крыма и некоторых районов Луганской и Донецкой областей. До выборов остается меньше месяца. Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию кандидатов в депутаты и началась активная фаза избирательной кампании. Из 29 политических сил, участвующих в предвыборной гонке, бесспорный фаворит – партия «Блок Петра Порошенко». Его оппоненты, в частности, коммунисты и оппозиционный блок, в который вошли многие соратники бежавшего из страны экс-президента Виктора Януковича. С критикой Петра Порошенко выступает и батьковщина Юлии Тимошенко. Часть отколовшейся от нее команды во главе с премьер-министром Арсением Яценюком, несмотря на прогнозы, не присоединилась к президентскому блоку и идет на выборы под брендом новой партии «Народный фронт». Слово исполнительному директору Центра политических исследований «Пента» Александру Леонову.
Эта кампания, она очень скоротечна. Фактически, эта кампания проходит в условиях военного противостояния на Донбассе. И, очевидно, все это очень серьезным образом накладывает отпечаток и на предвыборную кампанию, и на риторику. Что касается интриг, тут, скорее всего, речь идет о главной интриге в результате блока Петра Порошенко. Он является безусловным лидером, и если учитывать мажоритарную составляющую, может ли он в результате самостоятельно сформировать правительство? Или же будет необходимо формировать коалицию. Самым естественным союзником блока Петра Порошенко является Народный фронт, но тут вопрос состоит в том, насколько в ходе выборов тот же Народный фронт не перейдет определенную красную черту в критике самого президента, президентской партии. Но самое интересное, что на этот раз в Верховной Раде ожидается абсолютно четко сформированное проевропейское большинство.
В том, что новый украинский парламент будет проевропейским, а не двухвекторным, убеждена и руководитель фонда «Демократические инициативы», социолог Ирина Бекешкина.
Идеологически следующая Верховная Рада будет, конечно, гораздо более однородной. Потому что если раньше, скажем, условно говоря, она делилась на депутатов от Запада и Центра, которые ориентировались на Европейский Союз, и Востока, который больше ориентировался на Россию, то сейчас вот, в общем, после того, как рухнула партия регионов, она просто рухнула. Ну, например, по нашим данным, в ее базовом регионе Донбасса они готовы были проголосовать всего 4%. Понятно, почему они не пошли на выборы. То есть очевидно, что она будет гораздо более однородной. То есть двухвекторность уже кончится. президент не двухвекторный, Верховная Рада будет не двухвекторная. Там будет мало представителей Востока, потому что, скажем, на Востоке желание идти на выборы намного меньше. Повторяю, партия регионов рухнула, а на ее месте, в общем-то, и ничего не образовалось.
Как свидетельствуют результаты последнего опроса Киевского международного института социологии и фонда «Демократические инициативы», шансы на преодоление 5% барьера для прохождения в Верховную Раду на данный момент имеют три партии. Блок Петра Порошенко – почти 27%, радикальная партия Олега Ляшко – немногим более 6% и батьківщина Юлии Тимошенко – 5,5%. Еще две партии – гражданская позиция Анатолия Гриценко и Народный фронт Арсения Яценюка пока не набирают необходимых 5%, но и они, и еще несколько политических сил вполне могут попасть в Верховную Раду 8-го созыва, считает Ирина Бекешкина.
По нашим данным, около трети неопределившихся, то есть для всех достаточно будет запаса. Народному фронту, в общем, не так много и надо. Я думаю, что, скорее всего, пройдет, но со скромным результатом. Поэтому там, в общем-то, будут не то чтобы все равны, но будет одна доминирующая партия, блок Петра Порошенко, и, скажем, несколько, не две, не три, а, скажем, возможно, даже 5-6 партий с приблизительно одинаковым результатом.
Среди аутсайдеров кампании, которые за оставшееся время еще могут преодолеть 5% барьер, социологи называют праворадикальную «Свободу», коммунистов, «Сильную Украину», оппозиционный блок и партию «Самопомощь». Вполне вероятно, что главным оппозиционером в новой Верховной Раде будет Юлия Тимошенко. Разногласия с командой Петра Порошенко наметились у нее по многим вопросам, в том числе и по ситуации в Донбассе, отмечает руководитель аналитического центра «Политика» Игорь Попов.
Скорее всего, Юлия Тимошенко не будет приглашена в правящую коалицию, потому что она сделала довольно много резких заявлений и действий. Поэтому, скорее всего, фракция Тимошенко будет маленькой и оппозиционной. И вторая оппозиция – это либо оппозиционный блок, который может все-таки пройти 5%, либо мажоритарные кандидаты, которых тоже не возьмут в коалицию. Они бы и хотели. Бизнес-кандидаты, которые занимались бизнесом, часто они совсем чистым. Но если будет собираться достаточно депутатов, то таких в коалицию принимать не будут. Главное ожидание общества от кампании – это радикальное обновление состава парламента и, соответственно, изменение государственной политики. То есть запрос на другие подходы, потому что ожидания во время революции достоинства были довольно высокие, но пока они правительством не реализованы. Ожидания большие, пафосные и политические. А что касается расклада сил, то он более-менее складывается. И приятным сюрпризом может стать возникновение большой коалиции в парламенте. Более 300 депутатов еще будет достаточно даже для изменения Конституции.
К формированию именно такой большой реформаторской коалиции, по мнению президента Украины Петра Порошенко, и должны привести назначенные на 26 октября досрочные парламентские выборы. Владимир Ивахнин для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 1 октября в Нью-Йорке завершит работу 69-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, открывшаяся 16 сентября. Главные пункты ее официальной повестки были хорошо известны с самого начала. Борьба с эскалацией насилия в разных точках планеты и с международным терроризмом, с глобальным изменением климата и вспышкой эпидемии лихорадки Эбола. В ООН, однако, существует и вторая повестка, тоже официальная, но привлекающая куда более скромное внимание СМИ, хотя ее важность для организации в долгосрочной перспективе может быть не меньшей. Рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Об этой второй, широко неафишируемой повестке Организации Объединенных Наций мы беседуем со старшим аналитиком фонда «Наследие» Бреттом Шейфером.
Наибольшее внимание средств массовой информации ежегодно привлекают так называемые прения по общим вопросам на открытии очередной сессии ООН. Хотя это, конечно, никакие не прения, а просто череда заявлений глав государств и правительств, никак между собой не связанных. И адресованных чаще всего не международному сообществу, а домашней аудитории, на которую факт общения ее лидера с сильными мира сего призван оказать завораживающее воздействие. Время, отпущенное на выступление каждому докладчику, никоим образом не зависит от ВВП страны, которую он представляет, или численности ее вооруженных сил. Если какая-то корреляция и просматривается, то обратная. Чем меньше страна, тем дольше порой говорит ее руководитель. Исключения крайне редки. На память приходят речь израильского премьера Бениамина
Беньямина Нетаньяху, посвященная иранской ядерной угрозе, или последняя речь президента Обамы, в которой он обосновал воздушную войну против группировки «Исламское государство». Но в целом, повторю, это пиар-акции на главном международном форуме планеты, рассчитанные на домашнее потребление.
Впрочем, даже содержательные и важные замечания Обамы, по мнению Шейфера, носили конъюнктурный характер. Президент не остановился на фундаментальных проблемах, отрицательно сказывающихся на деятельности Совбеза ООН, Генассамблеи, а также ее специализированных учреждений, и на непомерно раздутом бюджете организации.
К чести администрации Обамы, должен сказать, что она приложила усилия к тому, чтобы замедлить рост бюджета ООН по сравнению с теми темпами, которыми он прирастал в последние годы. Но на Генеральной Ассамблее президент об этом не говорил. Наверное, потому что относительные бюджетные строгости в ООН – заслуга не только США, но и всех других крупных стран-доноров. Экономическое положение не позволяет им столь же щедро финансировать ООН, как раньше. Поэтому сегодня они вынуждены воспринимать критически то, что стало обыденной практикой в организации, и на что в прошлом все они, за исключением США, закрывали глаза. Я имею в виду бесконечное дублирование программ. В первую очередь в области гуманитарных акций и мероприятий, нацеленных на помощь Африке. Принятие программ, не имеющих четко сформулированных целей, например, ликвидация бедности, недоедания и практики детского труда в планетарном масштабе. Или не имеющих сколь-либо внятных критериев оценки того, насколько эффективно протекает их реализация.
Сколько в ООН пишется отчетов, которые никто не читает? Сколько денег тратится на дознания, не вскрывающие никакой новой информации? Сколько времени в работе комитетов занимает голосование резолюций, устанавливающих единственно даты следующих безрезультатных заседаний, жалуется эксперт Фонда наследия. Причем вся эта деятельность осуществляется людьми, получающими просто царские оклады и льготы. И это приводит нас к следующему пункту негласной повестки дня ООН.
Свою тарифную сетку ООН унаследовала от Лиги наций, где она была разработана французским представителем Джорджем Нобелмэром. Он предложил соотносить вознаграждение сотрудников международной организации с вознаграждением государственных служащих той страны-участницы, которая платит работникам своего госсектора самые высокие оклады. С первого дня основания ООН такой страной была Америка. На сегодня, однако, всякое подобие соотносимости утрачено, и зарплата ООНовского сотрудника превышает зарплату сопоставимого американского чиновника на 30-40%. И это не считая более щедрого медицинского страхования, пенсионного обеспечения и отпусков, включая декретные, которые имеют ООНовцы, плюс дотации на жилье, обучение детей и поездки на родину, которых, понятно, американцы вообще лишены.
На настоящий момент рост зарплат в ООН заморожен. Как долго это продлится, неизвестно. Такие же кричащие перекосы, как в зарплатах, по мнению реформаторов, присутствуют во взносах стран-участниц в дорогостоящие миротворческие операции ООН. Эта проблема существует отдельно от того, насколько вообще результативны эти операции, в том числе для государств, которые их оплачивают.
Соединенные Штаты формируют 28,4% бюджета управления миротворческих операций, который в этом году составляет вполне приличную сумму в 8 миллиардов долларов. Это намного больше любого другого участника. А знаете, какую часть миротворческого бюджета покрывает самый малый взнос? 0,001. Наименее финансово обремененные 185 участников совокупно вносят на эти цели меньше, чем Соединенные Штаты. В 2000 году, когда Вашингтон согласился погасить свою задолженность перед управлением миротворческих операций, было решено, что доля США в нем не будет отныне превышать 25%, а сегодня она достигает 28,4%.
Какое-то время назад мы обсуждали с экспертом близкого Пентагону аналитического центра РАНД Ольгой Оликер факты преследований по службе, которым подверглись крупные ООНовские чиновники, пытавшиеся привлечь внимание к злоупотреблениям коллег, визирующих лизинг российских вертолетов для миротворческих мероприятий ООН. Более надежная защита такого рода разоблачителей входит отдельным пунктом в программу реформ, о которой говорит Брэд Шейфер.
Для Соединенных Штатов и других стран Запада это очень важный момент. Без этого за такой огромной бюрократией, как ООНовская, уследить почти невозможно. Многих потрясла история специалиста ООН, служившего в Косово, рассказавшего о хищениях, которыми занимались коллеги, ведавшие в крае коммунальным хозяйством. Он потерял работу, несмотря смог устроиться ни на одно другое место в системе ООН. Его апелляция сопровождалась многочисленными процедурными нарушениями. Но по существу он выиграл и получил бы компенсацию, если бы на последней стадии не вмешались влиятельные лица в секретариате. Защита информаторов непременно должна быть усилена.
Все перечисленные пункты негласной повестки дня ООН Брэд Шейфер считает, в принципе, выполнимыми. Более того, эксперт фонда наследия усматривает основания для оптимизма и в том, что касается главной функции ООН – миротворческой. В минувшую среду, 24 сентября, делегация палестинской автономии во главе с Махмудом Аббасом подошла к входу в зал Генассамблеи в тот момент, когда там находился президент Обама. Сопровождающие лица из числа сотрудников организации быстро провели Аббаса вовнутрь, а когда за ним поспешили зазевавшиеся на миг охранники палестинского президента, то их остановила американская секьюрити, находившаяся, понятное дело, в состоянии пиковой бдительности. Между двумя вооруженными группами завязалась потасовка, однако всего через несколько минут здравый смысл восторжествовал. Все закончилось без единого выстрела, и даже стволы не были расчехлены. Никто не пострадал. При этом каждая из сторон признала частичную правоту в действиях своего визави, что в истории Организации Объединенных Наций большая редкость.
У микрофона был корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 29 сентября в Латвии начинаются совместные военные учения ряда стран НАТО, которые продлятся до 6 октября. В них будут участвовать военнослужащие балтийских стран, США, Великобритании и Польши. В государствах Балтийского региона, в первую очередь в бывших республиках СССР и в Польше, сейчас на фоне российско-украинского конфликта все активнее обсуждается тема обороноспособности этих стран и укрепления взаимного военного сотрудничества. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Информация о военных учениях не только в самой Польше, но и за границей, в Литве, на Украине или в Латвии с участием польских солдат и офицеров в последнее время появляется все чаще. Совсем недавно министры обороны Литвы, Украины и Польши подписали соглашение о создании специальной международной бригады, целью которой будет участие в международных миротворческих миссиях, но также и активизация регионального военного сотрудничества. Я сожалею о том, что этого не удалось сделать ранее, и теперь мы немного вынуждены наверстывать потерянное время. Эта бригада уже могла действовать с пользой для всех, а прежде всего для Украины.
Для всех, прежде всего для Украины.
Заявил президент Польши Бранислав Комаровский. По мнению ряда экспертов, времени на самом деле было потеряно немало, и в результате теперь нужно множество средств и усилий, чтобы укрепить польскую армию. Немного статистики, что касается вооруженных сил Польши. Количество военнослужащих в армии Польской Народной Республики составляло около 450 тысяч, а теперь в 4 раза меньше – 89 тысяч профессионалов и около 20 тысяч резервистов. 5 лет назад в Польше был отменен призыв, и теперь польская армия является полностью профессиональной. По официальным данным, вооруженные силы Польши занимают 7-е место по количеству военнослужащих среди стран-членов Североатлантического альянса. В настоящее время в Польше, согласно закону, на вооруженные силы идет 1,95 от валового внутреннего продукта страны. Это примерно 10 миллиардов долларов США ежегодно. Не так давно президент Бранислав Комаровский призвал правительство увеличить расходы на вооружение до 2% ВВП. Между тем, принято считать, что теперь в НАТО наибольшее значение имеет даже не численность солдат в вооруженных силах данного государства, а количество специальных боевых бригад по 4-5 тысяч солдат, которые армия может выставить под командование совместных сил Североатлантического альянса. Польские вооруженные силы располагают 10 такими бригадами. Это треть кадрового состава армии, причем часть их персонала имеет бесценный опыт, полученный во время миссий на Балканах, в Ираке и в Афганистане. Что касается оснащения польских вооруженных сил, то здесь с 48 современными американскими самолетами F-16 соседствуют старые Су, а с полученными недавно из Германии танками «Леопард» советские Т-72. Слабыми сторонами польской армии является немногочисленный военно-морской флот и отсутствие современной системы противовоздушной обороны. Не так давно в Польше принят план модернизации армии, который предполагает выделение на эту цель в пересчете на американскую валюту около 40 миллиардов долларов в течение ближайших 10 лет. А теперь мнение эксперта. Готова ли Польша в смысле обороноспособности к ситуации, сложившейся в связи с войной на Украине, говорит Гжегош Матясик, главный редактор журнала «Национальная оборона», который является частью одноименной организации, занимающейся вопросами территориальной обороны.
Оборонность это не рзеч, которую все приготовляют.
Обороноспособность страны нельзя создать за несколько дней. Упущения имели место не только в последние годы, но и значительно ранее. Не было серьезного плана реформы армии. И вот теперь высокопоставленные лидеры проснулись и думают, что же делать. А до этого вся модернизация заключалась в сокращении численности армии. Очередные правительства, за редким исключением, мало что делали. Например, в 1997 году был принят план расширения территориальной обороны, но очень скоро про него забыли. Так что с готовностью у нас есть проблемы, что, кстати, хорошо видно сейчас, когда мы начали думать о том, как восстановить силы запаса, увеличить потенциал армии, имея при этом столько средств, сколько имеем. Хотя если тратить деньги с умом, то их не так и мало. Сейчас много говорят о совместных учениях балтийских стран, например. Это попытка укрепить военное сотрудничество в регионе. Наверняка можно говорить о том, что имеет место новая оценка международной ситуации. Однако, с моей точки зрения, значительно раньше можно было предвидеть, что будут проблемы с безопасностью. Мы еще 4 года назад говорили о том, что некоторые наши соседи увеличивают расходы на военные нужды, а мы в это время сокращаем армию. Было очень странно, что никто не видит, к чему все идет. Ведь один из наших соседей резко повысил военные расходы, занимался активным восстановлением своей армии. А у нас еще недавно серьезно говорилось о том, что польская армия должна насчитывать не более 80 тысяч военнослужащих. Сейчас об этом уже никто не вспоминает даже. А сотрудничество с соседями, с которыми мы находимся в хороших отношениях, должно было начаться раньше. А такая политика сокращений в области вооружений, по-вашему, не могла быть связана с верой в то, что в случае проблем Польшу или прибалтийские страны защитит НАТО? Думаю, что эти сокращения были связаны с мышлением о том, что закончилась эра любых угроз. Некоторые политики утверждали даже, что до 2030 года нам не угрожают никакие вооруженные конфликты, что никакой опасности у наших границ не будет. И вот теперь 1200 километров от нас имеет место полномасштабный вооруженный конфликт. В Польше планируется несколько увеличить расходы на вооружение. Об этом заявил президент Бронислав Комаровский. А что еще нужно сделать? Готовить резервистов, например? Конечно, медлить с возрождением сил запаса нельзя, но прежде всего нужно создать такую систему обороны, которая будет системой отпугивания. Мы уже много лет говорим также о системе территориальной обороны, то есть системы, в которой будут принимать участие сознательные граждане, патриоты. Это уже находит понимание у политиков. Наши последние учения в Островце проходят под патронатом Бюро национальной безопасности. В обществе есть большой потенциал для участия в такого рода действиях. К нам обращается множество людей, и его нужно использовать. Второе – это выработка концепции армии времен войны. И от этого зависит, какова должна быть армия в мирное время, как ее развивать. Но и всему международному сообществу нужно пересмотреть оценку ситуации. Сказал Радио Свобода Грзегорз Матясик. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 29 сентября в Страсбурге во второй раз вручат премию имени Вацлава Гавела за выдающиеся заслуги в области борьбы за права человека. Ее может получить правозащитник или неправительственная организация. Поскольку лауреата обычно чествуют в Праге через 2 дня после вручения премии, здесь недавно были названы 3 финалиста. Это Израильский правозащитный центр, Мальтийская служба помощи беженцам и азербайджанский правозащитник Анар Мамадли. В прошлом году Гавеловскую премию получил тогда находившийся в заключении белорусский правозащитник Олесь Беляцкий. С подробностями моя коллега Александра Вагнер.
Премия Вацлава Гавела, которая в этом году будет вручаться во второй раз, заменила премию прав человека, которую Парламентская ассамблея Совета Европы учредила в 2007 году. В отличие от премии ПАСЕ, Гавеловская вручается ежегодно на открытии осенней сессии. Лауреат получает диплом и материальную награду – 60 тысяч евро, которую предоставляет правительство Чехии. Эта награда сравнима с Сахаровской премией, которую Европейский парламент – вот уже 25 лет присуждает правозащитникам и активистам гражданского общества. О премии имени Вацлава Гавела рассказывает близкий друг бывшего чешского президента, основатель фонда «Хартия-77» Франтишек Янаух.
Есть 2 организации, Европейский парламент, есть Совет Европы. И вот эта организация решила, что она хочет создать аналогичную премию, как Сахаровская, но которая будет базирована в Страсбурге. И я думаю, вы знаете, нарушений прав человека в мире так много, что премии можно было бы создать несколько. Поэтому премия Вацлава Гавела, она будет немного больше, чем Сахаровская премия.
Франтишек Яноух выступил с предложением учредить Гавеловскую премию вскоре после кончины Вацлава Гавела в декабре 2011 года. Его инициативу поддержали помимо Парламентской ассамблеи Совета Европы еще и библиотека Вацлава Гавела. Представители этих организаций участвуют в обсуждении кандидатур. Решение о награждении принимается при участии представителей учрежденного Вацлавом Гавелом и его женой Дагмар фонда «Виза-97», а также гуманитарной организации «Человек в беде» и фонда «Форум-2000». В этом году уже названы три финалиста, один из которых и получит Гавеловскую премию. Это израильский информационный правозащитный центр «БЦЛМ», выступающий в защиту прав человека в ближневосточных регионах, на западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и в секторе Газа. С центром сотрудничают как палестинцы, так и израильтяне, поэтому это одна из немногих организаций, которая распространяет взвешенную информацию о нарушениях прав человека, вне зависимости от того, кто их совершает. Более того, это одна из немногих организаций, которая использует видеодокументацию в качестве подтверждения своих слов. Вторым претендентом на премию имени Вацлава Гавела является Мальтийский иезуитский центр для беженцев. Мальтийский иезуитский центр делает основной упор на помощи беременным женщинам, детям и тяжелобольным. Третий претендент на премию – азербайджанский правозащитник Анар Мамадли, который выступает за соблюдение права на честные выборы. Мамадли является основателем Центра мониторинга выборов и демократии, организации, которая наблюдает за выборами в Азербайджане с 2001 года. В декабре прошлого года правозащитника арестовали по обвинению в превышении полномочий, а в мае этого года он был осужден на 5,5 лет лишения свободы. В прошлом году Гавеловскую премию получил белорусский правозащитник Алис Беляцкий, который в то время, как сейчас Мамадли, находился в заключении по обвинению в неуплате налогов, которое, по мнению его коллег из правозащитного общества «Весна», было политически мотивированным. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
В эфире «Время свободы», план на неделю. На следующей неделе исполнится 15 лет с начала Второй Чеченской войны, которая официально называлась «Контртеррористической операцией на Северном Кавказе». 30 сентября 1999 года танковые подразделения российской армии вошли на территорию Чечни. Активные боевые действия в республике продолжались в 1999 и 2000 годах, однако официально режим КТО был отменен лишь в апреле 2009 года. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
23 сентября 1999 года Борис Ельцин подписал указ о мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северокавказского региона Российской Федерации. Указ предусматривал создание объединенной группировки войск на Северном Кавказе. В тот же день, 23 сентября, российская авиация начала бомбардировку Грозного, а 30 сентября началась наземная операция. Танковые подразделения российской армии вошли на территорию Наурского и Шелковского районов Чечни. К этому времени боевые действия на Северном Кавказе шли уже больше месяца. Они начались после вторжения в Дагестан вооруженных групп под руководством Шамиля Басаева и Хатаба. Федеральные власти фактически обвинили президента Чеченской республики Ичкерии Аслана Масхадова в неспособности контролировать ситуацию в республике. Владимир Путин, занимавший тогда должность председателя правительства, заявил, что если руководство Чечни не может предотвратить переход группировок через границу Чечни, то, цитата, «специалисты предложат свои средства». В начале сентября 1999 года в Москве, Буйнакске и Волгодонске были взорваны жилые дома, в результате чего погибли 307 человек, более 1700 получили ранения. Официальное расследование нашло в произошедшем так называемый «Кавказский след», что развязало руки российским властям для Второй Чеченской войны. Стратегические цели этой войны сформулировал Владимир Путин. По его словам, необходимо было поставить заслон международному терроризму, проникшему в Чечню, предотвратить распад России, а также взять под защиту чеченское население, ставшее жертвой местных сепаратистских и экстремистских бандформирований. Точных данных о потерях в ходе этой войны до сих пор нет. По официальной статистике Министерства обороны за 2010 год, за период с 1999 по 2008 год, на Северном Кавказе погибли более 3500 военнослужащих. По данным МВД, погибли более 2000 сотрудников внутренних войск. По оценкам Союза комитетов солдатских матерей России, официальные данные занижены как минимум вдвое. Потери среди мирного населения, по официальной информации, на февраль 2001 года составили 1000 человек. Однако, по оценке правозащитной организации Amnesty International, в войне погибли до 25 тысяч мирных жителей. Руководитель российского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина в интервью «Радио Свобода» говорит о масштабных нарушениях прав человека в ходе Второй Чеченской войны. По ее словам, то, что происходило в Чечне в первые годы войны, можно считать абсолютным беззаконием.
Нарушения прав человека во время Второй Чеченской войны были систематическими. Они достигали уровня преступлений против человечности. И, в принципе, размах этих нарушений был совершенно чудовищным. За Вторую Чеченскую войну в республике в результате похищений следно исчезло от 3 до 5 тысяч человек. Целый ряд родственников пропавших подавал жалобы в Европейский суд, отчаявшись добиться справедливости на национальном уровне. Многие выиграли эти жалобы и даже получили компенсации после признания нарушения со стороны правительства. Но ведь эти люди обращались в Европейский суд не за компенсацией, не за деньгами. Им нужна была информация о том, что же именно произошло с их сыновьями. Что же именно произошло с братьями. И вот сейчас прошло уже много лет, и этой информации до сих пор нет. И хотя в основном, конечно, эти семьи понимают, что их близкие погибли, все равно теплится какой-то огонек надежды, и их жизнь поистине невыносима, потому что они даже не могут попрощаться со своими родными, они даже не могут похоронить своих родных. Действительно, о преступлениях, которые совершились во время Чеченской войны, можно говорить частами. Скажем, правозащитный центр «Мемориал» уже составил и опубликовал буквально тома, посвященные непосредственно задокументированным только ими, только «Мемориалом» нарушениям.
В апреле 2000 года было объявлено о завершении войсковой части операции в Чечне и о переходе к спецоперациям. Потери боевиков были оценены в 14 тысяч человек. В таком точечном формате контртеррористическая операция продолжалась еще 9 лет. Лишь в апреле 2009 года по поручению Дмитрия Медведева контртеррористическая операция в Чечне была отменена. Татьяна Лакшина отмечает, что до сих пор, несмотря на то, что сейчас боевые действия в регионе не ведутся, ситуация с правами человека остается напряженной.
Сейчас в Чечне нет войны, и Грозный, который, ну, все мы туда ездившие годами помнили, как город-призрак, отстроен заново, потому что устанавливать там было особенно нечего. С виду это красивый, такой яркий, благополучный город. Но на самом деле сегодня Чечня существует как своеобразный анклав, который находится вне российского правового поля и который повинуется только одним законам, тем законам, которые диктует непосредственно глава республики Рамзан Кадыров. И в Чечне продолжают похищать людей. Занимаются этим не федеральные сотрудники правоохранительных органов, не федеральные военные. Занимаются этим, собственно, чеченские силовые структуры подконтрольные по факту непосредственно Кадырову. И, конечно, масштаб похищений не тот. Я ни в коей мере не пытаюсь сравнить ситуацию нынешнюю с тем абсолютным кошмаром, который происходил в начале 2000-х. Но в Чечне продолжают похищать людей, в Чечне продолжают пытать людей. И происходит это с абсолютной безнаказанностью.
Говорила Татьяна Лакшина. Политолог Алексей Малашенко полагает, что Вторая Чеченская война была направлена на укрепление позиций российской власти.
Вторая Чеченская война, как и первая, носила для власти, для российской власти, инструментальный характер. Причем Вторая война была даже больше инструментальная, потому что она должна была закрепить у власти Путина. Когда мы говорим о маленькой победоносной войнушке, то вот это вот то самое. В каком-то плане, вот точно так же, как сегодня Украина используется для укрепления нынешней власти, вот так же и Вторая Чеченская война работала именно на это. Вторая Чеченская война была более гражданской. Чеченцы еще и воевали, и притом очень активно между собой. Там наметились противостояния кланов, и наметилась конкуренция идеологий внутри чеченского общества. Кто-то полагал, что можно создавать светское государство, независимое. Кто-то полагал, что нужно все-таки оставаться с Россией. И кто-то утверждал возможность создания исламского государства. И тут мы переходим к третьему пункту Второй Чеченской войны. Это исламский фактор. И он был очень заметен. Можно назвать несколько людей, которые его отстаивали, вот этот самый ислам. Большая часть чеченского общества, она выступала против тотальной исламизации. Я очень хорошо это помню. Я сам бывал на той войне, да и на первой тоже. Это было видно.
По мнению Алексея Малашенко, в отличие от Первой Чеченской войны, которая в 1996 году завершилась хасавюртовскими соглашениями и переносом рассмотрения вопроса о статусе Чечни на 5 лет, Вторая Чеченская война завершилась полной победой Кремля.
Если сравнивать с первой войной, когда война вообще ничем не закончилась. Здесь однозначно победа Путина. И более того, эта победа не просто военная, но еще и политическая. Потому что удалось найти в Чечне тот клан, ту группировку, которая могла представлять и интересы Кремля, безусловно, и сделать какое-то замирение. Я, естественно, имею в виду Кадыровых. И отца... Это был очень сам талантливый и очень интересный человек. Это Ахмад Хаджи и Рамзан, который, в общем, по-своему, я бы сказал, незауряден.
Говорил политолог Алексей Малашенко. В сентябре 2014 года аналитический центр Юрия Левады провел опрос об отношении россиян ко Второй Чеченской войне. По данным опроса, 35% респондентов уверены, что цели этой войны были реализованы частично. Более 20% опрошенных заявили, что считают войну бесполезной. И лишь каждый пятый опрошенный считает, что цели войны, которые ставило руководство России, были полностью достигнуты. Их число за последние 5 лет выросло вдвое, отмечают в Левада-центре. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. О том, какой была жизнь в Чечне до сентября 1999 года и о том, какой она стала после. О восприятии чеченцами тех событий и нынешней ситуации в республике я побеседовал с обозревателем Северокавказской службы «Радио Свобода», бывшим в конце 90-х, начале нулевых годов корреспондентом нашего радио в Чечне Хасином Радуевым. Вторая Чеченская война воспринимается в первую очередь как страшное насилие и жестокость, которые проявляли все стороны. Чем это чудовищное насилие можно объяснить?
Если сравнивать с Первой Чеченской войной, то, возможно, те вещи, которые происходили между этими двумя войнами, кардинально отличались от того, что было до Первой войны. Мы жили в одной стране, вот, а эта страна развалилась, но, тем не менее, у нас был у всех менталитет одинаковый. И говорить даже как-то было странно, да, что на территории России идет война.
Можно ли говорить о том, что объясняется это тем, что была это именно гражданская война, где противники, в общем, говорили на одном языке, на территории одного бывшего государства под названием СССР, а гражданские войны всегда самые жестокие?
Думаю, что да. Просто со стороны государства были задействованы регулярные вооруженные силы, а чеченское ополчение или силы сопротивления представляли собой некое подобие какой-то армии. На самом деле никакой армии не было. Но, тем не менее, оружие стреляло. Оно было одинаково и у тех, и у других. Мы все прошли советскую армию. Так вот, перед Второй Чеченской войной большое значение имело то, что была пропаганда античеченская, говорили о каком-то реванше, Россия проиграла, и теперь мы должны были доказать, что как бы российский солдат, он все-таки непобедим и прочее, прочее. С другой стороны, особого сопротивления, какое было во время Первой войны, не было. Многие, кто мог уйти, уехать, они попытались это сделать, но те, кто не мог по тем или иным причинам, те остались и пытались совместно сопротивляться, находить такие места, где можно было бы как бы совместно обороняться от наступающих войск.
Какими были первые дни и недели той войны для всех, кто в тот момент находился внутри Чечни, для отрядов вот этого ополчения, для мирных жителей?
Больше всего не хотелось новой войны, потому что люди устали от этих войн, от разрухи. Грозный валялся в руинах. Многие люди еще не имели нормальных условий для жизни. Собственно, это и не предвиделось, судя по тому, что в Чечне невозможно было что-то приобрести, даже если у тебя были деньги. Первое чувство было – это нежелание опять оказаться втянутым в эту войну. С другой стороны, была какая-то надежда, что войска остановятся на каком-то этапе, начнется некое давление политического характера, чтобы повлиять на внутренние процессы, вывести их на такие пути, когда можно было бы наладить внутренний диалог и создать подобие управляемой хотя бы территории, чего не было вот в этот момент в Чечне.
А какой была жизнь в бытовом, в повседневном смысле в Чечне до сентября 99 года?
Люди не сидели сложа руки. Даже в ходе войны уже, когда российские войска проходили через это село, люди возвращались, быстро пытались там наладить свой быт. Ну, жилось плохо на самом деле, потому что ни работы не было, ни возможности свободно передвигаться даже. Послевоенная жизнь, на самом деле. Наличие каких-то денег, да, которые крутились, да, внутри Чечни, они не позволяли людям делать какой-то большой бизнес и прочее. Было тяжело, и благодаря во многом гуманитарным организациям люди как-то существовали. Но вы помните эту ситуацию, когда после убийств представителей гуманитарных организаций они все покинули, и на самом деле ситуация была драматичной. Тем не менее, войны не хотелось, и я хочу рассказать одну историю. Один мой знакомый, мы учились в одной в школе, решил построить дом. И я каждый раз проезжая останавливался, и он рассказывал, на каком этапе, как он это делает, на что покупает кирпич, где работает. И где-то в сентябре, по-моему, это было, когда начались первые бомбардировки территории, которой контролировал известный командир боевиков Хаттаб. После этой бомбардировки я почувствовал, что что-то не то, потому что бомбардировка шла именно в том районе, где этот парень строил свой дом. Я приехал, он был убит. Он еще до этого о войне вообще не говорилось, да, но он говорил, я построю такой дом с большим подвалом, чтобы можно было переждать следующую войну. И вы знаете, он на самом деле это построил. И в момент, когда прилетели бомбардировщики, он успел семью спрятать туда, и буквально закрывая дверь, осколки попали ему в спину, и он был убит. Такая трагедия, и таких трагедий было много. И когда говорят, что летчики ошибались и так далее, вот то, что я видел, на самом деле ошибиться вот так, настолько ошибиться, чтобы атаковать населенные пункты, а не именно лагерь, ну, это показывало ту ожесточенность, с которой российская армия вошла в Чечню во время Второй Чеченской войны.
А как республика, как независимое, полунезависимое государственное образование Чечня до сентября 99 года хоть что-то собой представляла? Или же это была, что называется, совершенно сумеречная зона, захваченная бандитами, но на которой, к несчастью, оказалось много мирных, ни в чем не повинных людей?
Была какая-то надежда, потому что какие-то планы были на восстановление и прочее. Был момент, когда маятник как бы остановился посередине, и он должен был качнуться либо туда, либо обратно. Сторону. И качнулся он в не очень хорошую. Однажды мне нужно было с нашим коллегой встретиться на границе с Ингушетией. Я туда ездил. Буквально за 3 месяца до войны это было. Было очень опасно. То есть я почувствовал эту опасность, потому что вот эти неконтролируемые какие-то вооруженные группировки совершенно непонятного характера, они и на дорогах были, они отбирали машины. Ну, в общем, бандитствующие вот эти элементы. Вот эта опасность, как волки приближаются, да, и вот человек, когда вот у Джека Лондона очень много написано об этом, как волки преследуют человека, и они приближаются, и в конце концов он с головешкой там остается. Да, вот такое ощущение было, что вот эта стена страха, она приближается чуть ли не к твоему дому. Дальше уже не было никакого просвета.
А как вот эти разнообразные вооруженные группировки, никому не подконтрольные, могли существовать внутри чеченского общества, где по большому счету, ну не каждый человек друг друга знает, но каждый тейп и каждый клан уж точно знает друг друга?
В селе, допустим, то, о чем вы говорите, в сельской местности это действует, может быть, не 100%, но очень близко к 100%. В городах, в Грозном, в Аргуне, в Гудермесе, там несколько смешанная ситуация, поэтому эти вещи не действуют. И я хорошо помню, когда этот квартал, например, занимал один полевой командир, там он выставил блоки, этот квартал другой. То есть это было смешно, просто центральная власть не могла никак действовать, потому что она сама состояла из этих людей. И как таковой управляемости в Чечне не было. И как следствие, люди, которые готовы были защищать этот суверенитет, который был как бы в ходе Первой войны завоеван, они, собственно говоря, и не вышли. Они не стали участвовать в дальнейшем. Многие.
Вторая Чеченская война и военные преступления массовые, совершенные всеми сторонами, и российскими военнослужащими, о чем сейчас очень хорошо известно, как-то сознание чеченцев изменили?
Я сам задаю этот вопрос тем людям, которые сейчас занимаются Чечней, которые бывают там, ну, как правозащитники и так далее. Вот хорошо сказал Игорь Каляпин, что нету чеченского общества, полностью деградировано. Я с этим, собственно говоря, согласен. Война на самом деле очень сильно повлияла на чеченцев. И они живут этой болью. Если кто-то говорит, что это было давно, 15 лет назад, там я сейчас ничего не помню. Нет, для чеченцев это недалекая история. Она сегодняшний день. Хотя они пытаются отогнать, но эти войны, они, конечно, изменили чеченцев, и они никогда не станут теми, кем они были. И в этом самая большая трагедия вот этого времени.
Так тот режим, который существует в Чечне сегодня, власть Рамзана Кадырова, это закономерность или могла бы появиться какая-либо альтернатива?
Даже между войнами многие чеченцы были уверены, что когда к власти придут люди, не воевавшие, тогда будет полегче. Нечто такое ожидалось и здесь. Если бы хотя бы через 10 лет была бы образована власть, не основанная на крови, на костях и так далее, возможно, как бы люди жили по-другому. Но в данном случае именно то, что сейчас существует, и дает нам повод сказать, что чеченский вопрос не решен. И это тоже большая тревога для каждого чеченца, потому что опять это может прийти к новому конфликту.
Я понимаю, понимаю, что чеченцы живут с ощущением, что некая бомба под ними заложена, и фитиль вот тлеет, тлеет, и в один прекрасный день дотлеет опять.
Вот что для человека очень важно, помимо всяких вещей, ему важно иметь возможность что-то сказать, говорить свободно. Что чувствуешь, что хотел бы. Свобода слова называется. Если этого нет, то других вещей быть не может. Поэтому они ощущают, что-то другое должно быть. Вот это другое будет ли нормальное или опять трагедия, вот это никто не знает.
О 15-летии начала Второй Чеченской войны и жизни в Чечне до и после тех событий я беседовал с обозревателем Радио Свобода Хасином Радуевым. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 30 сентября выйдет в свет книга московского журналиста Валерия Панюшкина «Евгений Ройзман. Уральский Робин Гуд». И это не единственная книга о нем и о том, как он стал мэром, напечатанная к годовщине избрания оппозиционного кандидата мэром Екатеринбурга. Авторы книг объясняют свой порыв не в последнюю очередь уникальностью ситуации. Власть не смогла контролировать избирательную кампанию в миллионном городе, который выбрал мэром не члена команды губернатора «Единой России», а популярного в народе борца с наркотиками. Через год после вступления в должность даже некоторые из его соратников задаются вопросом, оправдывает ли мэр Ройзман их ожидания. У микрофона моя коллега Евгения Назарец.
Еще до выхода в свет книги московского журналиста Валерия Панюшкина свою историю с Ройзманом в главных героях под названием «Борьба за Екатеринбург» представил бывший первый заместитель главы администрации губернатора Свердловской области Алексей Богоряков. Бывшим он стал потому, что провалил избирательную кампанию на пост мэра Екатеринбурга кандидата от власти Якова Силина. Через год Алексей Богоряков не оправдал ожидания и тех, кто искал в его книге разоблачения закулисных тайн тех событий. От интервью по поводу своей книги политтехнолог-неудачник отказался. От прочтения книги осталось ощущение того, что автор чрезвычайно внимателен к фактическим деталям своей прошлой политической реальности. И сама эта скрупулезность составляет предмет его гордости теперь. Валерия Панюшкина, напротив, уральский политический класс упрекнул в неточностях уже после прочтения двух глав из его книги «Евгений Ройзман. Уральский Робин Гуд». Они были напечатаны до выхода книги на екатеринбургском сайте 66.ru. Одна из глав называется «Любовный треугольник», который составляют Евгений Ройзман, екатеринбургская журналистка Оксана Панова и нынешний губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. История личных отношений и совместной политической борьбы Ройзмана и Пановой, в то время владелицы информагентства «Ура.ру», стала известна за пределами Екатеринбурга, когда против нее было возбуждено уголовное дело о вымогательстве денег за некую положительную публикацию. Но подразумевалось, что так она расплачивается за поддержку Ройзмана, политические амбиции которого власть и лично губернатор губернатора Куйвашева не радовали. Автор, пожалуй, самого подробного изложения этой лавстории на уральском политическом ландшафте, московский журналист Валерий Панюшкин, настаивает, что его книга вообще не о политике, а на документальную, топонимическую и прочую точность он и не претендует.
Он является таким важным типом последнего времени, вот такого появляющегося регионального какого-то лидера, да, какого-то регионального деятеля, который не нацелен на то, чтобы переехать в Москву и попасть в центральную власть. Такого феномена раньше не было. Теперь такие люди появляются все чаще и чаще, и, ну вот есть Ройзман в Екатеринбурге, есть, например, Шлосберг в Пскове. Мне бы, например, на месте екатеринбуржцев было бы интересно не заостряться на том, как тут, понимаешь, варяг какой-то неправильно все пишет, да, как у нас там называется варежка, а все-таки, ну, интересно же, как тебя видят люди со стороны. Эта история совсем не для екатеринбуржцев, это скорее история для России. История не про выборы, это история не про политику, это история про человека. Там есть и про личную жизнь, и про общественную, и про художественную, про все. Он, без сомнения, человек решительный и, я сказал бы, дерзкий.
Одним из тех, кто придал значение тому, что в книге Валерия Панюшкина «Не все есть факты», стал екатеринбургский политический журналист Евгений Енин. Но он согласен с Валерием Панюшкиным в том, что Екатеринбург выбрал Ройзмана по любви. Отдельная тема для дискуссии теперь – что из этого получилось? Есть и обманутые ожидания, но их обманул не Ройзман. Люди сами обманулись, объясняет Евгений Енин.
Я прочитал одну главу, заметил там несколько случаев совершенно явного вранья, и читать остальное мне не захотелось просто. Вот простой факт. Панюшкин пишет о том, что «Эхо Москвы» в Екатеринбурге рассказывало, что Ройзман снят с выборов. Меня это зацепило, потому что я работаю на «Эхо Москвы» здесь тоже. А хотя на самом деле все было наоборот. «Эхо Москвы» рассказывало, что Ройзман не снят с выборов. Были разбросаны листовки о том, что он снят с выборов. А «Эхо Москвы» рассказывало, нет, это неправда. И вот когда я читаю вот, ну, вот такое обидное для меня и для сотрудников «Эхо Москвы» вранье, вопрос, а вот всему остальному я могу верить? Я полагаю, что те люди, которые ожидали какой-то революции во власти Екатеринбурга, разочарованы, потому что, ну, в общем-то, кроме приема граждан, мэр ничего не делает. Хотя на самом деле, теоретически, полномочия для того, чтобы что-то делать, заставлять работать исполнительную власть, вот исполнительную часть мэрии, вот эту половину, в принципе, у него есть. Но он говорит о том, что, ну вот, например, сити-менеджер позвал меня на объезд. Это должно быть наоборот. То есть может быть наоборот, когда он вызывает к себе сити-менеджера и говорит, значит так, ну-ка встал, пошел, поехал, там мне приехал, доложил. Потому что по конституции городской, по уставу, все-таки главный в городе он. За этот год он полностью вписался в структуру мэрии, он стал таким политическим крылом мэрии. Например, когда мэрия проводила показательные митинг, это был способ показать, как много бюджетников она может мобилизовать, если что. Ну, 10 тысяч человек вывели. Это была абсолютно политическая акция со стороны вот того состава мэрии, которого сейчас держит в городе власть. Единственным человеком, например, выступавшим от мэрии был Ройзман. В принципе, то важно понимать, что Ройзман, в общем, никого не обманул. То есть Ройзман совершенно честно говорил, что вот я с этими людьми, я за этих людей. И если кто-то разочарован тем, что Ройзман оказался с этими людьми, ну, это значит, он просто не читал предвыборные программы своего собственного мэра. Просто такого простого парня с окраины. Он совершенно непростой парень, слава тебе, Господи. Но вот образ у него такой, и других подобных мэров мы, в общем-то, не видим в России, даже близко. Ройзман, он стал мэром на ожиданиях людей, которые ему приписывали какие-то качества или обещания, которые он не имел и не делал. Ройзман шел в мэры, заявляя, что он мэром быть не хочет, он всего лишь хочет решить проблемы с фондом, проблемы с Оксаной Пановой, которая была под судом тогда, проблемы с Маленкиным, который тогда был под следствием. То есть вот проблемы с фондом, проблемы со своими соратниками. Он совершенно напрямую говорил, писал, что если вот эти проблемы власть как-то решит, то в мэры не пойдет.
В эфире телекомпании «Четвертый канал» в программе «Стенд», которую ведет Евгений Енин, недавно был один из создателей фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов. Его в Екатеринбурге знают как Дюшу и как одного из близких друзей Евгения Ройзмана. По поводу этой дружбы, возможно, пора говорить в прошедшем времени, поскольку Дюша Кабанов за 15 минут телеэфира наговорил много неприятного про мэра и его губернаторские амбиции. Когда мы очень легко и просто избрали Ройзмана в Госдуму, ему там, видимо, очень понравилось. Власть — это ведь наркотик, и он втянулся, — говорил Кабанов, который знает, что такое наркотики, и просил прощения за то, что сделал из Ройзмана героя.
Когда он пошел на выборы, я спросил: «Женя, зачем идем? Ни ты, ни я даже лампочку выворачивать не умеем, потому что, прежде всего, я считаю, что мэр — это завхоз, профессиональный завхоз, дороги и тому подобное, да?» Он говорит: «У нас с тобой заложников 5 человек». Один в розыске, там сидят люди, Панова там уголовное дело. Я хочу, значит, этих заложников освободить, потом в какой-то момент переговоры. Потом, когда он избрался, я говорю: «Жень», вот когда сидели, я его вызвал на разговор, я говорю: «Жень, зачем пошел? Губернатору под задницу напинать? Нормально это? Нет, цинично. Моего бывшего друга Ройзмана нужно останавливать. У него далеко идущие планы. Если вы думаете, что цель Ройзмана – это мэрство, вы ошибаетесь. Он мне в глаза сказал, что он хочет быть губернатором».
С самим Евгением Ройзманом мы говорили до того, как его некогда ближайший соратник и друг Андрей Кабанов сказал все это в телеэфире. Но уже тогда Евгений Ройзман говорил, что книга Валерия Панюшкина, сравнивающая его с Робин Гудом, про события годичной давности сейчас не ко времени. А несостоявшееся разоблачение бывшего чиновника Богорякова нынешний мэр вообще всерьез не принимает. Мэр Евгений Ройзман в книге и он же в жизни не хотят знать друг друга.
К Панюшкину я отношусь с уважением. Он эту книгу задумывал год назад, и, на мой взгляд, тема ушла. Я книжку эту не читал, ну, по той причине, что я себе вообще ничего никогда не читаю. Я ее не вычитывал, всего обстоятельства, он на самом деле побывал, он много увидел своими глазами. Понятно, что фактически ошибки могут быть там, потому что и легенды какие-то собраны, и еще что-то. Но, тем не менее, он человек добрый, человек, безусловно, порядочный. Но я не читаю, потому что я просто о себе никогда в жизни ни разу ничего не читал. Ни одной заметки, ни одной статьи. Надеюсь, что она никого не обидит. Что касается книги Богорякова, ну, это отдельная история совершенно. Богоряков был такой летчик для особых поручений при губернаторе, то есть поручений этих он не стеснялся, методов он не стеснялся и особо не скрывал. И, конечно, он может какие-то кулуарные такие достаточно серьезные, интересные вещи выложить. Но, насколько я понимаю, он этого не сделал. Понятно, что эту книгу, даже если он бы это сделал, читать бы я, конечно, не стал. В те времена борьба предвыборная, а там какая-то своя горячка, куча своих конфликтов. А сейчас это, ну, не те масштабы сейчас. Мне вообще не очень важно, что про меня будут писать.
Выборы мэра Екатеринбурга прошли 8 сентября 2013 года. Евгений Ройзман выдвигался от партии «Гражданская платформа», его соперник Яков Силин от «Единой России». В день голосования, когда в Екатеринбурге избирали также городскую думу, на участке пришел каждый третий избиратель города. Ройзман получил более 33% голосов, Силин без малого 30%. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Репортаж о достижениях Евгения Ройзмана на посту главы Екатеринбурга и о новой книге о нем в годовщину его избрания завершит эту программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых заметных, на мой взгляд, событиях и датах недели с 29 сентября по 5 октября. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.